Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой праведной Иулиании Лазаревской, Муромской. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о предмете философии. Виктор Петрович, а философия развивается?
Современный человек считает, что если нечто не развивается, оно не имеет права на существование. Наука покорила сердца многих людей именно потому, что она развивается, она постоянно открывает все новое, она постоянно создает все новое и новое знания, приборы, инструменты и так далее. Если мы имеем некоторое знание застывшее и статичное, оно не имеет ценности в глазах современного человека. Но развивается ли философия? Если она развивается, значит, должна быть единая философия, но ее нет. А если нет единой философии, то нельзя представить ее развивающейся, если происходит смена одних философских учений другими. Поэтому однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Вообще, особенность философского знания состоит в том, что философия, как я уже говорил, вбирает в себя черты как науки, так и искусства. Вот искусство – мы согласны с тем, что его невозможно понять, его нужно переживать. А с другой стороны, мы понимаем, что искусство развивается. И музыка, и живопись, и другие виды искусства, они проходят стадии от некоторых начальных форм, от примитивных до совершенных, которыми славится современная эпоха. Также и философия. Философия развивается по пути углубления проблем, по пути расширения области своего интереса, Как я уже говорил, одним из наиболее важных вопросов современности является философия истории. До XIX века это было практически вне области философов. В конце XIX века возникает проблема понимания. До XIX века философы изучали знание. Что такое знание и как возможно познание? А в конце XIX века вдруг поняли некоторые философы, такие как Дильтей, Шлейермахер, что знать и понимать – это разные вещи. И стала развиваться такая область, как философия понимания, герменевтика и так далее. То есть философия развивается по несколько иным законам, чем развивается наука. Отсюда вытекает очень важное для нас следствие – то, как нужно изучать философию. Нелюбовь к философии, которую выносят многие студенты, оканчивая вузы, она, по моему убеждению, вызвана совершенно неправильным способом изучения философии. Философия изучается как некая статичная данность, некоторая совокупность определений. Философия фактически лишается той проблемной области, которая характерна для любой науки. Подумайте сами, интересно было бы заниматься школьнику математикой, если бы ему вместе с задачей тут же бы дали ее ответ. Ну, разумеется, такая форма подачи математики отобьет охоту заниматься этой интереснейшей областью знания у любого математически одаренного школьника. Любой школьник любит математику, потому что его прежде всего интересует поиск. Он гордится тем, что он решил сложнейшую задачу, на которую потратил день, неделю, а иногда и месяц. А в философии что мы смотрим в современных учебниках? Совокупность определений и больше ничего. А ведь философия – это тоже поиск. Это прежде всего умение поставить проблему, которая для большинства людей не существует. Ведь философов объединяет то, что они отличаются как бы от других людей своим взглядом на мир. Их интересует то, что очевидно для других людей. И поэтому философию нужно изучать так же, как мы изучаем другие науки, в ее проблемной постановке, в ее поиске различных способов решения этих проблем. А как изучаются в школах и вузах все науки? Они ведь изучаются не в их данности, они изучаются всегда исторически. Как изучается математика, физика, химия, гуманитарные науки, литература и так далее? Они всегда изучаются так, как открывает истины этих наук человечество. От Пифагора к Лобачевскому и Риману, от Архимеда к Ньютону и Эйнштейну, и ученик вместе со всем человечеством как бы заново открывает для себя истины математики и физики. И поэтому это усвоение является естественным и гармоничным. В изучении философии этот принцип нарушается. И поэтому единственным правильным принципом изучения философии может быть только такой же метод изучения, как и в других науках – исторический.
Значит, мы в нашем курсе будем изучать именно историю философии?
Да, мы будем изучать историю философии, но это не просто история мнений. Это именно история философии, история любви к мудрости, история поиска истины, история человечества. Я бы даже сказал, что это не совсем история философии, а философия в ее историческом развитии, со всеми теми особенностями философии и сосуществования различных философских систем, часто взаимно исключающих друг друга. Но, тем не менее, есть некая единая философская область знания, которая развивается, и изучать которую, и понять которую можно только пройдя вместе со всем человечеством этот сложнейший исторический путь.
Есть такое мнение о том, что зачем нам изучать еретические учения, зачем нам углубляться в глубины сатанинские, как пишет апостол Павел, и тем самым подвергать себе искушению отойти от Христа, когда вот у нас есть Евангелие, Господь сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И что, как говорится, здесь мудрить?
Да, конечно, Господь сказал о себе: «Я есть истина». Но, говоря это слово, Иисус Христос исходил из того, что слово «истина» понятно человеку. Он уже немножко представляет себе, что есть истина. Он представляет себе, что люди искали эту истину, и, к сожалению, для них не нашли. и он пришел в мир и сказал: «Я есть истина». То есть он отвечает фактически философам, которые эту истину искали и не нашли. И не случайно мы встречаем в Деяниях апостолов такой вот эпизод из деятельности апостола Павла, который в Афинском Ареопаге выступал перед афинскими гражданами, среди которых были и философы. И он им говорил, что неведомого Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Афиняне, в том числе и философы. И каков был результат этой проповеди? Да, расходились после проповеди, кто-то смеялся, говоря: «Послушаем тебя в другой раз», но кто-то и уверовал. А среди них был, как мы знаем, и великий афинский богослов Дионисий Ареопагит, бывший философ. Так что философия, как все в руках человеческих, может быть полезной и вредной, зависит от человека. И, конечно, может быть она использована и для создания ереси, и для создания глубочайшего христианского богословия.
Но ведь расходились-то они, потому что истина воскресения была им чужда.
Да, истина воскресения Христа, которого проповедовал апостол Павел, эллины не принимали, потому что это казалось им безумием. Но не приняли Христа и иудеи, которые от философии были весьма далеки, так что дело здесь не в философии, а в особом отношении ко Христу. Почему многие философы не пришли ко Христу? И это продолжалось и столетия после того, как Христос принес истину на землю. Главная причина этого – гордыня. Гордыня человека, который считает, что он сам может постичь истину. И философия сама по себе здесь ни при чем. Это позиция человека, человека, погрязшего в своем грехе и возомнившего о себе, что он действительно может все. Посмотрим на современный мир. Философия, как я уже говорил, в этом мире многими отвергается. Многие люди культивируют физику, математику, химию, биологию, естественные науки, но именно используя эти естественные науки, они строят на этой базе свой атеизм. Что же мы будем отвергать физику и математику, химию и биологию? Но мы грамотные люди и понимаем, что это величайшее достижение человечества – создание этих наук, которые во многом способствуют развитию человечества, действительно, помощи ближнему. Так что ни философия, ни наука, ни что другое не может являться причиной отхода от Христа, причиной создания ересей, а только собственная греховная позиция человека, который всегда ищет повод использовать свою гордыню. Когда-то в Греции этим поводом была философия, сейчас этим является наука. Но в умелых руках, в грамотных христианских умах и философия, и наука становятся прекрасным орудием познания и преобразования мира.
То есть, если попытаться суммировать то, что вы сказали, можно прийти к такому выводу, что за философией стоит в конечном счете человек. И от того, как человек будет направлять философию, от того, как человек хочет ее использовать, она и будет развиваться.
Конечно. Человек является существом, которое делает добрые и злые поступки, а что он для этого использует, это зависит уже от его собственного желания и от его прихоти. Поэтому и философия создается человеком. Вот мы увидим, что причиной создания философии является не гордыня. Истинные философы, кстати говоря, никогда не отличались горделивым отношением к истине и горделивым отношением ко всему остальному человечеству. Истинные философы действительно часто были, особенно в античности, христианами до Христа. Истинные философы прекрасно понимали слабость человека, ограниченность его познания. И по выражению одного из известнейших учителей церкви, Климента Александрийского, для древних греков философия была детоводителем ко Христу. Ведь не случайно мы обращаем внимание на такой факт. Философия зарождается и развивается в Древней Греции. Древняя Греция стала колыбелью для христианства. Именно в Древней Греции развивается последующее христианское восточное православное богословие. Именно Греция стала домом Пресвятой Богородицы. В Греции находится святая гора Афон. Я не думаю, что это случайное совпадение. Это преемственность от возникновения философии к распространению христианства не случайно. В этом действительно есть некоторый промысел Божий, что та страна, которая подарила миру философию, подарила миру великих философов и остается до сих пор православной страной, столпом православия, наряду с Россией и другими странами.
Святитель Климент Александрийский говорил, что философия есть служанка богословия. Как мы можем понимать эти слова?
Я думаю, что мы можем согласиться с Климентом Александрийским. Действительно, философия может быть понята в своей задаче именно как помощница христианскому богословию и христианскому вероучению. Философия должна помогать людям приходить к христианству, и, по слову апостола Павла, созерцание явлений мира может помочь нам увидеть в нем Бога. А созерцание явлений мира – это поиск истины, в том числе и путем философии. И отцы церкви, начиная с Климента Александрийского, в этом видели задачу философии, как служанки богословия. И точно так же понимаю и я свою собственную миссию как преподавателя философии.
Благодарим вас, Виктор Петрович.
Спасибо. Со следующей передачи мы поговорим уже о собственном феномене греческой философии.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Возникновение философии». Виктор Петрович, что считается причиной возникновения философии?
Прежде чем ответить на вопрос о том, как возникает философия, нужно прояснить, где возникает философия. Чаще всего считается, что философия возникает в разных странах. Есть китайская философия, есть древнеиндийская философия, есть древнегреческая философия и так далее. Но я все же придерживаюсь того взгляда и той традиции, которая считает, что философия существовала только в Древней Греции. Китайская, древнеиндийская и прочая мысль существовала только в религиозной форме. И философские элементы, скажем, в древнеиндийской мысли, можно найти только взглянув на эту мысль современному человеку, который увидит в этой религиозной мысли современные ему философские идеи. Собственно же, философия возникает именно в Древней Греции. И возникает она достаточно давно. Трудно сказать, в какое именно время возникает философия, потому что процесс ее возникновения постепенный. Философия возникает из древнегреческой религии, поэтому прежде чем ознакомиться с тем, как и где в Древней Греции возникает философия, нужно посмотреть на те религиозные воззрения, которые бытовали в Древней Греции. Иначе мы не поймем особенности ранней греческой философии.
Виктор Петрович, а какие особенности древнегреческой религии? Что мы знаем о ней?
Древнегреческая религия хорошо известна хотя бы по мифам народов Древней Греции. И очень часто путают древнегреческую религию и древнегреческую мифологию. Однако сразу нужно заметить, что мифология – это скорее не религия, а лишь форма существования религии. Мифы – это рассказы о богах, та оболочка, в которую облекается религиозное мировоззрение древних греков. Здесь можно было бы сказать одну очень важную вещь, особенно для нас, жителей России, которые до сих пор живут идеями, которые мы почерпнули в советское время, считается, что мифология является первичным по отношению к религии феноменом сознания древнего человека. И религия возникает из мифологии как ошибочная точка зрения на мир, а также из мифологии возникает философия и наука как истинный взгляд на мир. В этой точке зрения сразу априори противопоставляется религия и наука, и сразу утверждается ошибочность любого религиозного мировоззрения. С точки зрения христианства этот взгляд совершенно неправилен, потому что мы знаем, что религия является первичным образом мышления человека. Религия возникает как то знание, которое было в раю у Адама и Евы, и то знание, которое имели люди после изгнания из рая. Затем люди, живя в состоянии поврежденном грехом, забывали Бога и начинали искать Его в окружающей их среде. И находили Его в явлениях природы, обожествляли солнце, землю, море, другие стихии. И таким образом возникает языческая религия, и она облекается в форму мифов. Поэтому мы видим, что религия является первичным, истинным феноменом человеческого сознания, а вторичным, уже несколько ошибочным, отходом от первоначальной истины, является религиозное сознание древних людей, языческое сознание. Именно из этого языческого сознания, из мифов народов Древней Греции, и возникает философия.
Но, с другой стороны, ведь миф – это уже некоторое развитие, поскольку любая мифология есть своего рода абстракция, обобщение.
Конечно. И это мы прекрасно видим на примере мифов народов Древней Греции. Мы знаем такие имена, как Зевс, Аполлон, Дионис и другие имена древнегреческих богов. Но меньше известно, что древние греки имели различные виды религиозности, и эти боги играли разную роль в разных мифологиях разных религий.
Мы знаем, что также в Древнем Риме существовала мифология. В чем отличие греческой и римской мифологии?
Древнеримская мифология была очень похожа на древнегреческую. И когда Древний Рим завоевал Древнюю Грецию, и римляне ознакомились с греческой мифологией, они были удивлены схожестью их учения о богах. Каждому из своих богов они находили параллель в греческой мифологии. Так, скажем, Юпитеру соответствовал Зевс, Нептуну соответствовал Посейдон и так далее. Но при этом важно отметить следующую особенность мировоззрения и религиозности греческого и римского народов. Если для греческого народа имя Бога скорее характеризовало некоторую сущность этого явления, то для римского религиозного мировоззрения Бог символизировал собою все это явление во всем своем многообразии, силе, мощи. То есть, условно говоря, если Нептун для древнего римлянина было все море и покоящееся, и бурлящее, то для древнего грека Посейдон скорее характеризовал море как некоторую сущность, как некоторую причину, которая может вызвать или бурю, или штиль.
Виктор Петрович, а какие формы греческой религии мы знаем?
Наиболее известными являются три вида греческой религии. Это религия Зевса, которая в дальнейшем стала религией Зевса Аполлона, религия Деметры и религия Диониса. Впоследствии религия Деметры и Диониса соединились в некотором общем мировоззрении, которое именуется религией Деметры-Диониса или просто Дионисийской религией. Эти религии, по своему взгляду на мир, были противоположны. У современных историков и философов такое понимание древнегреческой религии стало уже общим местом. Кстати, можно заметить, что одним из первых, кто ввел такое понимание греческой религиозности, был немецкий философ, радикальный атеист Фридрих Ницше. Именно от него ведет свое начало такое деление греческого мировоззрения на два типа – аполлоновское и дионисийское. В русской культуре серьезно занимался вот дионисийским и аполлоновским началом древнегреческой религиозности филолог и историк Вячеслав Иванов. Но в целом это современные историки, философы и филологи признают уже фактически общим местом существования в греческой культуре двух начал, как говорил тот же Ницше, светлого аполлоновского и темного дионисийского. Именно из них впоследствии и возникает философия.
Религия Зевса. Виктор Петрович, что мы можем сказать о ней?
О религии Зевса лучше всего узнать, прочитав работы Гомера, «Одиссея» и «Илиада», и работы Гесиода, его младшего современника, «Труды и дни», и особенно «Теогония». «Теогония», или по-русски «Происхождение богов», работа, в которой Гесиод попытался систематизировать взгляды бытовавшие в это время и изложенные Гомером, и показать, как возникает множество богов, которое во времена Гомера и Гесиода обитало, как они считали, на Олимпе. И что важно сразу отметить, это происхождение богов для Гесиода являлось одновременно и возникновением мира, то есть его теогония фактически являлась и космогонией. Мы это увидим, когда поймем имена богов, которые, сменяя друг друга, привели к власти Зевса и его сына Аполлона. Согласно Гесиоду, в основе всего лежал хаос. Но хаос греки понимали не как беспорядок, как мы обычно понимаем это слово. Хаос, существительное производное от глагола «хайно» – «разверзаться», то есть это скорее аналог слова «бездна», близкое к нашему пониманию небытия. Затем из хаоса возникают боги. Это Эрос, затем посредством Эроса возникают Гея, Тартар, Нюкта и Эреб. Для нас, людей, не знакомым с греческим языком, эти слова не означают ничего, но для греков это было именование некоторых вещей. Гея – это земля, Нюкта – это ночь, Эреб – это мрак. Мы видим, что из хаоса возникает первоначально земля, которая не была освещена. Затем Гея порождает Урана, то есть небо. Уран и небо рождают других богов. Параллельно рождению Урана и неба возникают и другие боги. Скажем, Нюкта рождает Гемеру, Гемера по-русски «день», то есть возникает свет.
Интересно, что в книге «Бытия» мы видим подобную, очень похожую картину возникновения мира. Виктор Петрович, а Гесиод пользовался Библией или он сам дошел до такого понимания мира?
Сложно ответить на этот вопрос, тем более, что нас отделяет толща веков. Узнать, какими источниками пользовался Гесиод, конечно же, невозможно. Но интересно отметить, что этот же вопрос занимал и многих ранних христианских богословов, которые также обнаруживали многие параллели с древнегреческой религией и особенно с работами великих греческих философов. И у Климента Александрийского, у Иустина Философа, у блаженного Августина мы встречаем такую точку зрения, что греки заимствовали эти свои воззрения из ветхозаветного учения. Каким образом происходили эти контакты или через Египет, или непосредственно с древним Израилем, это нам неизвестно. Но продолжим ту родословию богов, о которой повествует нам Гесиод. После того, как Гея и Уран рождают титанов, киклопов и гекатонхейров, Уран не выпускает их из чрева их матери Земли. Однако один из титанов, Крон, то есть Хронос, время, этот титан оскопляет Урана и позволяет детям вырваться из чрева их матери. И с появлением этого титана наступает эпоха главенства Крона, то есть эпоха главенства времени. И когда появляется время, то есть в эпоху правления Крона, появляются такие боги, как старость, смерть, печаль и богиня Рея. Рея по-гречески – это изменение, течение. Мы видим удивительную философскую интуицию, что изменение неразрывно связано со временем. Крон и Рея рождают уже богов-олимпийцев. Рея рождает детей, но Крон боится, что его судьба будет похожа на судьбу его отца и пожирает своих детей. Зевс избегает этой печальной участи и при помощи титанов отнимает у гекатонхейров гром и молнию, затем сбрасывает титанов в Тартар и воцаряется на Олимпе. С тех пор наступает эпоха правления Зевса, в которую живут и Гомер, Гесиод и другие древние греки. Мы видим, что это происхождение богов скорее было родословием не богов, а происхождением мира, той картиной, в которой Гесиод объясняет, как возникает наш мир с его временем, изменением, с людскими проблемами, смертью, болезнью, печалями и так далее.
Благодарим вас, Виктор Петрович.
Спасибо большое.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о возникновении философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая праведная Юлиания, Лазаревская, Муромская. Родилась Юлиания в 30-е годы XVI века в городе Плосне у благочестивых дворян Иустина и Стефаниды Недюевых. В 6 лет она осталась круглой сиротой. Бабушка с материнской стороны взяла девочку в себе в город Муром. Через 6 лет умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже имевшей 9 детей, взять на воспитание 12-летнюю сироту. Юлиания пользовалась любой возможностью помочь другим. Она избегала детских игр и забав, предпочитала пост, молитву и рукоделие. Ночами Юлиания шила, чтобы одевать сирот, вдов и нуждающихся. Ходила ухаживать за больными, кормила их. Слава о ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. К ней посватался владелец села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрий Осаин. 16-летняя Юлиания была выдана замуж за него и стала жить в семье мужа. Родители и родственники мужа полюбили кроткую и приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей многочисленной семьи. Она окружила старость родителей мужа неусыпной заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с зарей, ложилась спать последней. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Юлиания дарила в храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. Благодеяния она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Целые семьи кормила и одевала Юлиания трудами рук своих. Она не могла проходить мимо человеческого страдания. Помочь, порадовать, утешить было потребностью ее сердца. Когда наступило голодное время, и множество людей умирало от истощения, она, вопреки обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала голодным. К голоду присоединилась эпидемия. Люди запирались в домах, боялись заразиться, А Юлиания тайком от родных мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась об их выздоровлении. Тех, кто умирал, она обмывала и нанимала людей для погребения. И мужа своего она приучила к частой и теплой молитве. Свекр и свекровь ее умерли в глубокой старости, приняв перед кончиной постриг. Юлиания прожила с мужем в согласии, любви много лет, родила 10 сыновей и 3 дочерей. 4 сыновей и 3 дочери умерли в младенчестве, а 2 сына погибли на царской службе. После трагической смерти 2 сыновей Юлиания стала проситься отпустить ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать и вырастить остальных детей. Всю жизнь Юлиания забывала себя ради других, поэтому и на этот раз она согласилась, но упросила мужа, чтобы им не иметь супружеских отношений, а жить как брат с сестрой. Это был рубеж в жизни праведной Юлиании. Она еще более увеличила свои подвиги и стала вести монашескую жизнь. Днем и вечером она занималась хозяйством и воспитанием детей, а ночами молилась, сократив сон до 2-3 часов. Спала на полу, положив под голову поленье вместо подушки. Ежедневно посещала богослужение в храме, держала строгий пост. Жизнь ее стала непрестанной молитвой и служением. По болезни и усталости Юлиания одно время перестала часто ходить в храм, увеличив домашнюю молитву. Она была прихожанкой церкви святого Лазаря, брата святых Марфы и Марии. Священник этой церкви услышал в храме голос от иконы Божьей Матери. «Пойди и скажи милостивой Юлиании, отчего она не ходит в церковь, и домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, ей уже 60 лет, и на ней почивает Дух Святой». После смерти мужа Юлиания раздала свое имущество бедным, лишив себя даже теплой одежды. Она стала еще более строгой к себе, постоянно, даже во сне, творила Иисусову молитву. В страшные годы голода, 1601-1603 годы, Юлиания умножила подвиг свой. С полей своих Юлиания не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Юлиания не отчаялась, распродала оставшийся скот и все ценное в доме. Жила в нищете, не в чем было в церковь выйти, но ни одного нищего не отпустила без милости. Когда все средства истощились, Юлиания отпустила на волю своих холопов. Это в 16 веке. Но некоторые из слуг не пожелали оставить госпожу, предпочитая погибнуть вместе с ней. Тогда Юлиания со свойственной ей энергией принялась спасать близких от голодной смерти. Она научила своих слуг собирать лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и кормила им детей, слуг и нищих. Окрестные помещики с упреком говорили нищим: «Зачем вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду». «А мы вот что скажем», — говорили нищие. «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нами так всласть, как хлеб этой вдовы». Юлиании приходилось бороться не только с опасностью смерти, спасая своих слуг и близких, но и с более еще страшной опасностью духовной гибели. Ужасна власть голода. Чтобы добыть пищу, люди шли на любое преступление. Юлиания любила своих слуг и считала себя ответственной за их души, которые, по ее словам, были поручены ей Богом. Как воин на поле битвы, она непрестанно боролась со злом, и так сильна была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один из близких ей людей не запятнал себя преступлением. Во время общей разнузданности это было настоящим чудом. От нее не слышали ни слова ропота, печали. Напротив, все 3 голодных года она была в особом приподнятом и радостном настроении. Не опечалилась, не смутилась, не пороптала, но еще больше, чем в первые годы, была весела, пишет ее сын. Перед кончиной Юлиания призналась, что давно желала ангельского образа, но не сподобилась ради грехов своих. Она попросила у всех прощения, дала последние наставления, поцеловала всех, обернула вокруг руки четки, 3 перекрестилась, и последними ее словами были: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого венца, так, как пишется на иконах. Явившись во сне благочестивой служанке, Юлиания повелела отвести свое тело в Муромскую землю и положить в церкви святого праведного Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Юлиании для ее умершего сына Георгия, были обретены мощи святой. Они источали мира, от которого шло благоухание, и многие получали исцеление от болезней, особенно больные дети. Чудеса на могиле праведницы свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу свою. В том же 1614 году святая праведная Иулиания была причислена к лику святых. Мощи святой праведной Иулиании Лазаревской открыто почивают в храме Благовещения Пресвятой Богородицы бывшего Благовещенского монастыря города Мурома. Такое житие, как нам кажется, не нуждается в комментариях. Но всем нам, конечно, нужно читать и перечитывать об этой чудной, достойной Бога жизни. Великая праведница земли русской, Иулиания Милостивая, моли Бога о нас.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жуковский. Литературная биография. Глава «Наставник». Летом 1831 года Гоголь жил в Павловске, в скромных условиях, домашним учителем и воспитателем у Васильчиковых. Был беден, неважно одет, иногда читал свои повести приживалкам. Но не одним приживалкам. Жуковский и Пушкин недалеко, тоже, конечно, слушали. Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я. Если и не каждый вечер, то все же собирались в это странное лето, когда холера косила, когда укрывались от нее три русских поэта в тишине царского села и Павловска. Все много работали, все были разного общественного положения и возраста, все соединены одним — искусством. Тут не важен потертый костюм Гоголя и общество приживалок. Важно, что двоим обеспечены памятники, а про третьего сказано: «Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль». Для Жуковского оба были молодыми писателями. Один с гениальным даром, но без всякого духовного управления, другой — просто талантливый малорос. Таким казался ему. Который может до слез смешить, но все-таки он Гоголек, пока только всего. К обоим старшим Гоголек этот почтителен. Пушкин с ним очень мил и внимателен, что нечасто случалось у него с молодыми писателями. Но всю сложность и путаницу, и трагедию будущую этого длинноносого учителя в потертом костюмчике с ярким жилетом ни Жуковский, ни Пушкин не чувствовали. В сентябре вышли «Вечера на хуторе». Пушкин прочел, восхитился, но ничего, кроме веселости, не заметил. Чертовский привкус Гоголя прошел совсем мимо. Жуковский пленялся, конечно, стороной поэтической повестей этих, малороссий и напевом их. Внутренние же надломы и расщепления — терзания трагические были вообще ему чужды. как и стихия греха, зла. Правда, в Гоголе звуки такие были тогда еще слабо слышны. Пушкин во всем этом ближе стоял к язычеству. Светлый аполлонизм закрывал от него дьявола. Жуковский, как христианин, видел дальше Пушкина. Для него назначение человека, делание его, совершенствование и посмертная судьба – самое главное. Для Пушкина человек – поэзия, для Жуковского – Бог и поэзия. В Жуковском совсем не было мутной и жуткой стихии дьявольской, природа его была не такая, но все отношение к жизни, искусству, религии было ближе, а впоследствии это еще усилилось к неказистому Гогольку, чем к блистательному Пушкину. В то лето перед Жуковским предстали в новопроявленном еще виде два главных пути литературы российской – пушкинский, гоголевский. Художнически он ни при том, ни при другом не пошел. Но путь Гоголя для души его был ближе, и не случайно, что начавшиеся с рекомендации и Гоголька отношения перешли в прочную и глубокую дружбу, в связь внутреннюю. Пушкин рано погиб. Жуковский отцовски провожал его. Но не очень видишь прочное соотношение их, если бы Пушкин жил долго. 1832 год. Некоторая заминка в жизни Жуковского. Переутомился ли он, засиделся ли в однообразных трудах, но здоровье его сдало. Появились непорядки в печени, отозвалось и на зрение. Стал жаловаться на глаза. Как и 6 лет назад, пришлось ехать за границу лечиться. Опять Германия, воды. Теперь он настолько слаб, что выехал не как обычно на Дерпт, а морем на Любек, оттуда в Эмс. Там лечился и поправлялся. И был так еще не силен, что для прогулок завел себе осла беленький. А ему уж назначили новые воды, серные, в скучном Вельбахе, близ Франкфурта. Туда приехал к нему из замка Виленсгаузена русский живописец Рейтерн с семьею. Тот самый однорукий полковник Рейтерн, с которым вместе жил он в Эмсе еще в 1826 году, и которому покровительствовал при дворе, заказы, вспомоществование. Этого Рейтерна Жуковский любил, и тот относился к нему восторженно. В Вельбахе они поселились в одном трактире. Это скрашивало Жуковскому грустное затворничество. После Вельбаха ему предписали Швейцарию лечиться виноградом. Рейтерн отправил семью назад, в Виленсгаузен, а сам вместе с ним поселился в Верне, на Женевском озере, близ Веве. Предполагалось, что оттуда Жуковский уедет в Италию. Но когда время подошло, он раздумал. Остаться же одному в Швейцарии тоже казалось жутким. И вот Рейтерн решил вызвать сюда всю семью, поселиться с ним вместе. Это Жуковского чрезвычайно устраивало. Госпожа Рейтерн приехала с 3 дочерьми. Старшей тогда было 13 лет, и с сыном. Поселились все вместе, в уединении, в Верне. Эта жизнь очень подходила Жуковскому. Друзья, благообразие и тишина Швейцарии, голубой лиман, горы, прогулки. Из воспитательного послушания Петербурга с заботами о преподавателях наследника, о книгах и программах, он возвращался к истинному своему призванию — поэта. Рейтерны его обожают. Милая девочка Лиза смотрит на него с благоговением. По-русски она не понимает, Он для нее знаменитый русский поэт. Но он-то сам уж теперь силен по-немецки. Впрочем, о чем особенно говорить с ребенком? Достаточно одного легкого и поэтического его присутствия. Жуковский живет уединенно. За 2 месяца раз только был в обществе. Его общество — постоянные рейтерны, книги, горы да озеро. Ежедневно уходит он в одинокие прогулки. От Верне по шоссе к Лорану и в другую сторону к Шильону. Каждый из 3 километров отмечен его именем, нацарапано на камне. Тут оживает в нем всегдашний Жуковский. И как в прежнем странстве живописал он словами «Констанцское озеро», так теперь обожает лиман. День ясный и теплый. Солнце светит с прекрасного голубого неба. Перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера. Нет ни одной волны. Озеро дышит. Сквозь голубой пар поднимаются голубые горы со снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие искры. Тишина. Иной раз звук колокола, но мягкий и гармоничный. Где-нибудь по дороге идет пешеход. Горы безмолвствуют. Воздух благословенный стекается к бредущему Жуковскому. Пусть будет дальний лай собаки, одинокий человеческий голос в горах, все равно не нарушить им великой безглагольности природы. Она настраивает на раздумье. Жуковский всегда к размышлениям был склонен, с годами философ в нем растет. Позже в направлении религиозно-мистическом сейчас преобладает натурфилософия. В уединении этом швейцарском он много читал, созерцал, думал. История народов и история земли, и там, и тут двойственно. То медленное и упорное созидательное творчество, то буря и катастрофа. Незаметно и непрестанно произрастает нечто, а потом взрыв, революция и гибель. Вот видит он развалины горы. Рухнув, она раздавила несколько деревень. Так случилось в плане космическом. И потом, по развалинам, опять порастет травка. Жизнь снова начинается. Но в человеческом общежитии да не будет обвалов. Пусть идет ровное, спокойное усовершенствование. Работая беспрестанно, неутомимо, наряду со временем отделяя от живого то, что оно уже умертвило, питая то, в чем уже таится зародыш жизни, ты безопасно, без всякого гибельного потрясения, произведешь или новое необходимое, или уничтожишь старое, уже бесплодное или вредное. Одним словом, живи и давай жить, а паче всего блюди Божию правду. Эти свои настроения он назвал горною философией. И для внутреннего развития его, человека хоть и зрелого, но не окостеневшего, зима в Швейцарии с рейтернами оказалась благоприятна. Он жил под благословением и в благодати. Писал же не только письма. Занимал его Уланд, из которого он раньше переводил. Но главное, взялся за Ундину. Ундина — повесть Ламот Фуке, француза по происхождению, выросшего в Германии, третьестепенного романтика, писавшего фантастические романы. Одна только вещь резко у него выделилась — Ундина. Жуковского давно привлекало произведение это. Еще в 1817 году подбирается он к нему, но тогда ничего не вышло. В 1821-1822 годах познакомился с автором ее, но Ундина не двинулась. Сам он еще не был готов, предстояло писать другое. По-другому жилось и переживалось. Никогда не знает поэт, когда, как произойдет встреча. Это дело таинственного подземного развития. Повод же подается извне. Все так слагалось у Жуковского, что острота и пронзительность прежнего отошла, трепет, перебои, сложность ритмов, как и сложность жизни, все прошлое. В сущности, и сама жизнь, любовь к Маше и смерть ее — прошлое. Осталось одно воспоминание. В горных, медлительных днях Швейцарии, как все прозрачно, покойно, грустно. Ундина, старинная сказка, опять подступает к сердцу, берет его. И бескрайный, ровно волнообразный гекзаметр несет, как во сне, а за Ундиной — Маша, слабеющая о ней память. В Швейцарии написалась лишь часть произведения, но, конечно, пред голубым озером, пред вершинами снеговыми, безмолвием и величием первозданности созрела в нем вся Ундина со всей прозрачной ее синеватостью и печалью. Оканчивал он ее позже, в России, в Элистфере, недалеко от Дерпта, 35-36 годы. Разгуливал в солнечные дни по зале, диктовал дочерям Светланы заключительные главы. Память о том, что любил, уйти не может. Но вот и она меняется. Меняется и окружающее.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.